Она ведь даже не знает, что Чарльз в больнице. Что с того? Она не хочет его видеть. Мерно поскрипывали дворники. Мы притормозили перед перекрестком. Регулировщик вдруг заулыбался и махнул нам. «Проезжайте». Это оказался тот рыжеусый полицейский. По-видимому, он узнал машину Генри. Изобразив двух беспечных студентов, мы благодарно просигналили ему в ответ, а потом минут 10 ехали в суеверном молчании. «Должен же быть какой-то выход», — сказал я наконец. «Знаешь, давай не будем лезть в это дело. Только не говори мне, что она не помчалась бы, сломя голову, в больницу, если б знала, в каком он состоянии. Кроме шуток, давай не будем вмешиваться, куда не просят». «Почему?» Но он больше не сказал ни слова, хотя я донимал его вопросами всю дорогу. Я вошел к себе в комнату, и меня словно ударило током. За столом, погрузившись в чтение, сидела Камилла. Она обернулась. «Привет». «Ничего, что я зашла, дверь была открыта». Внезапно меня охватил гнев. Через сетку на подоконник хлестал дождь. Я пошел закрыть окно. «Чем обязан?» «Хотела с тобой поговорить. О чем?» «Как там мой брат? А почему бы тебе не навестить его самой, а?» Она отложила книгу. На ней был серо-зеленый кашемировый свитер. И в пасмурном свете ее глаза играли темной морской волной. «Ах, как хороша!» — беспомощно подумал я, на секунду забыв обо всем. «Я понимаю, ты решил, что должен встать на чью-то сторону, но ты ничего никому не должен. А я и не становлюсь, просто я думаю, что... В общем, я, конечно, не знаю подоплеки, но время для всей этой затеи ты все равно выбрала неудачное».
«Неудачное? Наверное, все же стоит тебе кое-что показать. Смотри».
Она приподняла прядь волос у виска, и я увидел затянутое корочкой пятно размером с четвертак. Пук волос был выдран с корнем.
«Это еще не все».
Она засучила рукав свитера. Запястье распухло, а на внутренней стороне локтя краснела глубокая лунка, садистский сигаретный ожог, изуродовавший нежную плоть.
«Что это?»
«Камилла, это Чарльз тебя так?»
«Понял теперь?»
— бесстрастно спросила она, опуская рукав.
«И давно это началось?»
— она не ответила.
«Я знаю Чарльза гораздо лучше, чем ты. Сейчас мне не стоит попадаться ему на глаза».
«Кто придумал, что ты должна переехать в Альбемарль?»
«Генри».
«Скажи, при чем здесь вообще Генри?» Она молчала, и у меня мелькнула невероятная мысль. «Или это он сделал?»
«Нет, конечно. Даже странно, что ты такое подумал».
«Теперь уж я не знаю, что и думать». Солнце, выплывшее из-за тяжелой грозовой тучи, затопило комнату роскошным золотым потоком. Блики заплясали на полу, как на водной глади. Все вокруг показалось сотканным из лучистой призрачной ткани, на фоне которой волшебным цветком распустилось лицо Камиллы. Я почувствовал яростное, почти непреодолимое желание схватить ее за распухшее запястье, вывернуть ей руку так, чтобы она закричала от боли, потом швырнуть на кровать, изнасиловать, задушить. Тут солнце скрылось, и наваждение рассеялось.
«Зачем ты пришла?»
«Хотела увидеть тебя». «Не знаю, захочешь ли ты хоть немного прислушаться к моему мнению». Я презирал себя за этот надменно уязвленный тон, но совладать с собой не мог. «Но я считаю, что, оставаясь в Альбемарле, ты только усугубляешь ситуацию».
«Куда же мне, по-твоему, деваться? Почему бы тебе не пожить у Фрэнсиса?»
Она усмехнулась.
«Потому что стоит Чарльзу топнуть ногой, и Фрэнсис все ему расскажет, как миленький. Он и сам это понимает, хотя так и рвется помочь.
Займи у него денег и живи где хочешь».
«Да, он предлагал».
Она достала из кармана сигарету. «Lucky Strike». Щемящим чувством заметил я, любимая марка Генри. «Так возьми деньги и уезжай, даже не говори Фрэнсису, куда.
Мы уже 100 раз все это обсуждали. Штука в том, что я боюсь Чарльза, а Чарльз боится Генри, вот и все».
«Так вот оно что. Значит, нашла себе телохранителя?»
«Чарльз пытался убить меня», —
просто сказала она. «А Генри, случайно, Чарльза не боится?
С чего бы?
Неужто не догадываешься?»
Поняв, что я имею в виду, она с изумившей меня горячностью бросилась на защиту брата.
«Чарльз этого не сделает», — выпалила она с детской убежденностью. «А вдруг? Пойдет в полицию и все расскажет. Ни за что на свете. Почему ты так уверена? И выдаст всех нас? Себя в том числе? По-моему, сейчас ему может быть все равно». Я хотел задеть ее, и с удовлетворением понял, что мне это удалось. Ее отчаянный взгляд заметался по комнате.
«Возможно. Но пойми, его нынешнее состояние — это болезнь, и мне кажется, на каком-то уровне он все-таки отдает себе в этом отчет.
Она помолчала.
Я люблю Чарльза. Люблю и знаю его лучше всех на свете, но когда он начинает пить, то становится совсем другим человеком. Никого не слушает, не помнит, по-моему, и половины того, что делает, поэтому я даже рада, что он в больнице. Хотя бы пара дней без спиртного, и, может быть, в голове у него немного прояснится.
Знала бы она, что Генри заботливо снабдил его виски, — подумал я. «Думаешь, Генри желает Чарльзу добра?»
«Конечно», — удивилась она.
«И тебе тоже, естественно. Такое впечатление, что ты доверяешь Генри едва ли не больше, чем себе. Он ни разу меня не подвел». Я снова взъярился, дико, беспричинно. «Значит, даже не заглянешь к брату в больницу, так?»
«Не знаю, наверное, нет.
Но рано или поздно вам придется встретиться. Что тогда?»
«Ричард, почему ты злишься на меня?»
Я взглянул на свои руки, они дрожали. Сам того не сознавая, я весь трясся от злости. «Уходи, будь добра, уходи.
Что с тобой творится? Просто уйди, прошу».
Она встала и шагнула ко мне. Я отпрянул.
«Хорошо», — пробормотала она, повернулась и вышла.
Вечером я принял снотворное и отправился в кино. Показывали какой-то японский фильм. Зал был пуст. Только я и едва различимый темный сгусток в заднем ряду. Тихо шипел проектор, по крыше стучал дождь. На экране загадочные персонажи молча расхаживали по заброшенному дому. Разобраться, что к чему, было невозможно. Кое-как досидев до конца, я вызвал такси и вышел на улицу. С черного, как потолок кинотеатра, неба низвергался потоп. Вернувшись в пропахшее попкорном фойе, я позвонил Чарльзу, но дама на больничном коммутаторе отказалась соединить меня с его отделением. Приемные часы давно закончились, все уже спят. Я все еще спорил с ней, когда за стеклянными дверьми высветились струи воды, и перед входом, подняв веер брызг, притормозило мое такси. В ту ночь мне приснилась лестница. Зимой я видел этот сон очень часто, но с тех пор он меня больше не посещал. Я опять стоял на узкой проржавевшей лестнице без перил, такой, как на складе у Лео. Вот только уходила она в черную бездну, и все ступени были разные. Одни повыше, другие пониже, третьи такие узкие, что некуда толком поставить ногу. Я спешил, хотя жутко боялся упасть. Вниз, вниз, вниз. Ступени становились все ненадежнее и, наконец, совсем растворились в воздухе. А где-то внизу, и это было самое страшное, с непостижимой быстротой спускался какой-то человек. Я проснулся около 4 и больше не мог уснуть. Расплата за дневную дозу транквилизаторов. Кровь пульсировала в кончиках пальцев. За моим отражением в темном окне стенал ветер, и, смыкаясь кольцом, подступали к дому враждебные холмы. «Что, влюбленный, смотришь букой? Что ты хмур, как ночь?» Я пытался не думать, но в голову одна за другой лезли непрошенные мысли. Например, зачем Генри втянул меня в эту историю? Ибо я уже понимал, что его решение открыться мне было хорошо продумано. Он сделал ставку на мое тщеславие, заставил поверить, что я дошел до всего сам. «Молодец, я так и думал, что тебе ума не занимать», — со смехом сказал он тогда. И я нежился в лучах его похвалы, мнил себя проницательным наблюдателем, в то время как на самом деле, теперь-то я видел это яснее ясного, это он подвел меня к роковой фразе, направляя, подталкивая, льстя. «Может быть», — при этой мысли меня прошиб пот, — он подстроил даже то первое случайное открытие. Просто украл мой словарь, зная, что я обязательно за ним приду. Приду и обнаружу в квартире невообразимый беспорядок. Найду бумажку с номером рейса, оставленную намеренно, рядом с телефоном. Промах? Недосмотр? Не похоже на Генри. Нет, он хотел, чтобы я все узнал. Он угадал, что трусость и стайный инстинкт заставят меня тут же встать на их сторону. Он ведь не дружеской поддержки у меня искал, — думал я, кусая губы. Без меня у него ничего не получилось бы. Банни доверился мне, а я сдал его тепленьким прямо ему в руки и даже ни секунды не колебался. Ты подал нам сигнал тревоги, Ричард. Теперь ему будет вдвое легче повторить свой рассказ кому-нибудь другому. И раз так, у меня складывается впечатление, что дальнейшие события будут развиваться с головокружительной быстротой. Как иронично прозвучала последняя фраза.
Казалось, ситуация забавляет его. И он оказался совершенно прав, по крайней мере, насчет головокружительной быстроты. Менее чем через сутки Банни был уже мертв. И хотя вовсе не я столкнул его с обрыва, что в свое время казалось очень существенной деталью, теперь это уже не имело значения. Боже мой, как я мог? Я все еще сопротивлялся, чернейший из всех мыслей, одно предвестие, которое рождало во мне едкий страх. Неужели в случае провала плана Генри собирался сделать из меня козла отпущения? Я не мог представить, как такое возможно, но теперь у меня не было ни грамма сомнения в том, что при желании это не составило бы для него труда. Ведь я располагал только той информацией, которой он счел нужным со мной поделиться. Практически все, что я знал, стало известно мне из вторых рук. По большому счету, очень многого я не знал вовсе. Кроме того, нет никакой гарантии, что опасность миновала навсегда. Я слышал, что уголовное преследование за убийство не имеет срока давности. Проходит год, 20, 50 лет, обнаруживаются новые улики, и дело открывают снова. В газетах постоянно пишут о таких случаях. За окном наступили блеклые утренние сумерки, начали выводить свои трели птицы. Я выдвинул ящик и сосчитал оставшиеся капсулы снотворного. Яркие карамельки на листе белой бумаги. 5, 10, 15. Немало. Для моих целей вполне достаточно. Интересно, обрадовал бы миссис Коркоран такой поворот судьбы? Украденные у нее лекарства убили убийцу ее сына. Они так легко проскочат внутрь. Но тут меня чуть не вывернуло от отвращения. Сколь гнетущей ни была нынешняя темнота, я страшился обменять ее на полную распухших тел потустороннюю яму, на вечный мрак. Я помнил тень этого мрака на лице Банни. Тупой, животный ужас. Весь мир опрокидывается вверх дном. Жизнь разлетается в клочья, уносится прочь с потревоженным вороньем. И над пустой оболочкой смыкается толща грозового багрового неба. Гнилушки, мокрицы в прелой листве, тьма и тлен. В груди спотыкалось сердце. Я ненавидел эту жалкую ущербную мышцу, которая тыкалась мне в ребра, как недобитая собака. По стеклам струился дождь. Лужайка за окном превратилась в болото. Когда взошло солнце, я увидел, что дорожка перед Монмутом усеяна дождевыми червями. Сотни гадких, мягкотелых созданий слепо и беспомощно извивались на мокрых плитах. Во вторник перед занятием, когда мы ждали остальных, Джулиан поделился со мной впечатлениями от разговора с Чарльзом. «Судя по голосу, он чувствует себя весьма неважно», — озабоченно произнес он, перебирая бумаги на столе. «Постоянно сбивается, путается в мыслях. Должно быть, сказывается побочное действие лекарств». Он помолчал и неожиданно улыбнулся. «Бедный Чарльз. Я попросил его позвать Камиллу, а он сказал...» Тут его голос слегка изменился. Человек посторонний подумал бы, что Джулиан имитирует Чарльза, однако на самом деле это был его собственный, хорошо поставленный бархатный голос, просто теперь он звучал на полтона выше. Даже передавая чужую речь, Джулиан, казалось, не мог расстаться со свойственными ему певучими модуляциями. «Он сказал так грустно-грустно. Она прячется». Он, конечно же, грезил. Меня это очень растрогало. Я решил подыграть ему и посоветовал. «Тогда закрой глаза и досчитай до 10, она вернется». И представляешь, Чарльз на меня рассердился. Нет, вскрикнул. «Нет, не вернется». «Но, Чарльз, это же просто игра воображения», — говорю я ему, а он отвечает. «Нет, это не воображение, это реальность». Врачам так и не удалось поставить Чарльзу точный диагноз. Они попробовали один антибиотик, затем другой, но инфекция не сдавалась. Третий препарат, наконец, подействовал. Фрэнсис наведывался в больницу каждый день. В четверг ему сказали, что Чарльз пошел на поправку, и если не возникнет осложнений, на выходных его выпишут. В пятницу около 10 я пошел к Фрэнсису. Накануне мы решили съездить в больницу вдвоем. Вообще-то мы договаривались на 11:30, но моя комната мне опостылила. Делать что-нибудь осмысленное по такой жаре было невозможно, и мне оставалось только лежать, потея на грязных простынях, и слушать стук молотков и верещание дрелей. Строительный концерт начинался в 19:30. На лужайке перед общинами уже несколько дней возводили какую-то монструозную конструкцию, идейными отцами которой были Джад и Фрэнк. Я слышал самые противоречивые мнения по поводу ее назначения. Выставочный зал для скульптурных работ выпускников. Сцена для рок-концерта.
Памятник Grateful Dead в стиле Стоунхенджа. Но когда я впервые увидел из окна вознесшиеся к небу столбы с перекладинами, на какой-то миг меня захлестнула дикая паника. Виселицы. Это виселицы. На нашей лужайке устроят казнь. Галлюцинация возвращалась потом еще не раз, стоило посмотреть на лужайку при необычном освещении. Это было похоже на объемную картинку с обложки романа ужасов. «Поверни так» — улыбающийся светловолосый мульчуган. «Поверни сяк» — череп в языках пламени. Днем конструкция казалась несуразной, дурацкой, безобидной, но ранним утром или под вечер она оборачивалась рядами виселиц, ожидающих своих жертв. По ночам их зловещие силуэты омрачали мой прерывистый неглубокий сон. На самом деле проблема была в том, что я основательно подсел на колеса. Транквилизаторы уже не вырубали меня по ночам с прежней эффективностью, но днем, по их милости, я погружался в сумеречное подводное существование, разорвать плен которого можно было только при помощи стимуляторов. Впрочем, заснуть без снотворного я не мог. Естественный сон казался чудесной сказкой, сладким детским воспоминанием. А запасы подходили к концу. Я мог бы пополнить их, обратившись к Лоуку или Брэму, но вместо этого решил на некоторое время вообще воздержаться от таблеток. В теории в высшей степени разумное решение, вот только я оказался не готов к своего рода кессонной болезни, сопровождавшей всплытие с глубин. Мир бушевал нестройными звуками и болезненно яркими красками. Влага и жар, вездесущая зелень, настырное копошение жизни, цветы герани пламенели на фоне белых дощатых фасадов, из трещин мраморных плит под ногами лезла сорная поросль. Им было больше полувека, этим вспучившимся от жестоких январских морозов мощеным дорожкам. Их подарил городу один миллионер, отдыхавший в северном Хэмпдоне каждое лето до тех пор, пока приход Великой депрессии не заставил его выброситься из окна своего офиса на Парк-Эвеню. Голова раскалывалась. Я мечтал о темных очках. Набрякшие тучи нависали над самыми крышами, деревья были окутаны душным маревом, горы на горизонте окрасились в аспидный цвет, надвигалась гроза. Жужжание ос и тарахтение газонокосилок сливались в единый гул, пронзаемый криками стрижей. Я свернул на Уотер-стрит. Проходя мимо дома Генри, я заметил в глубине садика коленопреклоненную фигуру. «Не может быть», — почему-то подумалось мне. Но это был действительно Генри, он что-то мыл, то и дело окуная тряпку в ведро с водой. Приглядевшись, я понял, что он тщательно протирает листья розового куста. И мне вспомнились несчастные садовники, встретившиеся Алисе в «Стране чудес».